В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы в студию «Медицинского городка». Первый вопрос к нам к сегодняшней передаче прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: какова норма холестерина для человека в пасхальный период, сколько яиц можно употреблять в день, чтобы не нарушать эту норму? Уважаемые радиослушатели, вопрос, безусловно, очень конкретный. Хочется знать вот цифру, выше которой есть какие-то опасения по заболеванию, ниже все хорошо. Безусловно, мы с вами помним за долгий период изучения медицинских проблем сердечно-сосудистых заболеваний, что холестерин в определенное время стал таким простым лабораторным показателем, определяющим риск развития атеросклероза. Это, безусловно, правда. Холестерин является очень важным фактором развития атеросклеротической бляшки и, как следствие, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта. Но вместе с тем, за последние годы глубина и другие аспекты изучения этого вопроса демонстрируют, что настолько много индивидуальных колебаний и сам по себе показатель просто общего холестерина трансформировались в другие дополнительные, более точные показатели, что, безусловно, самый простой вариант – это действительно довериться врачу, для того, чтобы он в каждой конкретной ситуации это проговорил. Я надеюсь, в процессе обсуждения вот этого вопроса мы действительно поймем, что самостоятельно в этом разобраться достаточно сложно и непросто. Если отвечать на прямой вопрос прямым ответом, какая норма у человека холестерина, то с точки зрения возрастных градаций, а у человека, допустим, от 5 до 10 лет одна норма, от 10 до 15 лет другая норма, у человека старше 18 лет, у мужчин нормальные значения холестерина от 2,9 до 5,1 ммоль на литр, а у женщин от 3 до 5,18 ммоль, если говорить точно вот в лабораторных цифрах, ну условно скажем, и у мужчин и женщин цифры близкие, холестерин должен быть не выше 5,1 ммоль на литр, то на самом деле эта цифра сейчас она уже не составляет глобального значения, потому что за последние годы врачи поняли, что важно знать не общий холестерин. Общий холестерин остается, знаете, таким показателем больше для диспансеризации. Да, там если есть отклонение, то давайте следующим шагом будем смотреть то, что более важно, а именно холестерин хороший, как мы говорим, условный, холестерин плохой. Хороший холестерин – это холестерин, который упакован в липопротеиды высокой плотности. Почему он хороший? Он не откладывается в сосудах, он несет транспортную функцию, и чем его выше, тем лучше, тем меньше риск развития атеросклероза. И вот у людей старше 18 лет уровни холестерина высокой плотности у мужчин от 0,8 до 1,6 ммоль на литр, а у женщин от 0,9 до 1,9. То есть есть, видите, разница мужчина-женщина. И даже это не окончательный ответ на вопрос. Я прошу прощения, не пытаюсь вас запутать, но я показываю, насколько система непростая и сложная. Если у человека нормальная масса тела, нормальный показатель сахара, нормальный объем талии, то эти показатели, они считаются абсолютно приемлемыми и значимыми. Но если у человека есть так называемый метаболический синдром, а это, к сожалению, практически 30-40% людей, с которыми мы общаемся, людей старше 30 лет. Это очень распространенная проблема. И метаболический синдром – это соединение внешних признаков и лабораторных признаков, которые выявляют группу людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, оказывается, что вот эти условные нормы, ну или так принятые лабораторные нормы, они еще более должны быть жесткие, если у человека есть метаболический синдром. Первый признак метаболического синдрома – это абдоминальное ожирение. Померите у себя талию. Если у вас талия, если вы женщина, больше 80 сантиметров, а у мужчины больше 94 сантиметров, то это первый признак метаболического синдрома. И здесь уже на самом деле более строгие критерии для холестерина в липопротеидах высокой плотности. Если у мужчины уже больше единицы, то есть не та абсолютная норма, о которой мы только говорили, а у женщины больше 1,2, то есть тут еще более жесткие стандарты по снижению. В норме у человека без метаболического синдрома липопротеиды высокой плотности, холестерин, допустим, 1,6 считается, да, значит, верхней границы нормы, а нижней 0,78, то у человека с метаболическим синдромом уже единица, то есть нижняя граница нормы повышается, уже является значимой для определения риска сердечно-сосудистого заболевания. Вот. И у женщин, если нет метаболического синдрома, то нижняя граница нормы определяется 0,9. А если есть метаболический синдром, то эта нижняя граница нормы уже считается 1,2. Видите, как все меняется и запутывается с одной стороны, но это не путаница, это сложность медицинского представления. Все люди разные, разные риски, разные состояния как таковые. Что касается еще более значимого показателя холестерина, это холестерин, который содержится в липопротеидах низкой плотности, именно так называемый плохой холестерин. Дело в том, что для него нормой в популяции у человека, скажем, не имеющего риска сердечно-сосудистых заболеваний, верхняя граница нормы 3,3 считается для мужчины и 3,5 для женщины. Но если у человека есть низкий или умеренный сердечно-сосудистый риск, эта граница понижается до 2,6. Если высокий риск, до 1,8. Если очень высокий риск, то еще меньше показателей, 1,4. Я понимаю, что эти цифры, они могут, я прошу прощения, каждый раз повторяю, запутать окончательно. Так и врачи-то, которые не занимаются кардиологией очень близко, они эти цифры не могут академически запоминать, и всегда нужно смотреть справочные данные как таковые. Показатель, насколько самому сложно ориентироваться. Есть абсолютная норма, а есть нормы для разных категорий лиц. И переходя даже от понимания метаболического синдрома, термин мы с вами упомянули, что такое сердечно-сосудистый риск. Сердечно-сосудистый риск – это вероятность развития того или иного неблагоприятного события со стороны сердечно-сосудистой системы, включая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть такие таблицы, которые установили группу ученых. И в этих таблицах учитывается мужчина или женщина, курит, не курит, возраст и уровень артериального давления. И посмотрев эти таблицы, можно четко сказать, какой риск у того или иного человека развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это 4 риска, да, которые мы с вами проговорили. Давайте возьмем мужчину 55 лет с давлением 140, систолическим давлением 140 мм ртутного столба. Если у него, если он курит, если у него холестерин 8, то вероятность событий инфаркта или инсульта, других неблагоприятных, 11% в течение 10 лет. Если у него холестерин, скажем, 5, то риск снижается практически в 2 раза, до 6%. Чем выше холестерин, тем выше риск. Но не только холестерин определяет весь пейзаж сердечно-сосудистых событий. Давление, возраст, курит, не курит. Именно это определяет составляющие все показатели по уровню холестерина как такового. Но и не только холестерин важен, но и триглицериды. В норме у мужчин холестерин, триглицериды должны быть меньше 1,8, у женщин меньше 1,5. Поэтому как из этой ситуации понять правильные, сделать выводы как таковые? Первое. Самостоятельно в этом разобраться сложно. Нужно внимательно слушать доктора, который говорит, сделали холестерин в качестве основного показателя скрининга, если он выше нормы, да, выше там 5,1, нужно сделать полный профиль, липидограмму, посмотреть холестерин высокой плотности, низкой плотности, триглицериды, померить давление, померить объем талии, определить риск событий, исходя из того, что мужчина, женщина, возраст, курит, не курит, какое давление. Вот. И тогда принимать решение по, соответственно, вот уже как вести человека с холестерином. Но, как показывает практика, конечно, распространенность вот, нарушений холестерина очень высока. И это объясняет, почему практически больше половины людей именно от сердечно-сосудистых заболеваний становится или инвалидом, или имеет крайне неблагоприятные исходы. То есть на самом деле это задача, которой совместно с врачом надо разобраться вот в каждом конкретной ситуации из этих всех составляющих. Возраст, давление, курит, не курит, пол и уровень холестерина не только общего, но и высокой и низкой плотности. Спасибо. Переходя к следующей части вопроса, в пасхальный период сколько яиц можно употреблять в день, чтобы не нарушать эту норму? Холестерин в организме важен и нужен. Это мы должны с вами представлять. Он идет на синтез гормонов половых, он идет на синтез витамина D, он является очень важным компонентом синтеза мембран клеток, которые составляют часть организма, да, вот строительную часть организма. Это и огромное количество других функций он выполняет. Поэтому нельзя говорить, что он плох, давайте прям совсем без него, и значит, это все однозначно неправильно. Все в организме уравновешено. Просто только в том, что если его содержание нормальное, неизбыточное, не происходит отложения в сосудах, то он идет на нормальные функции организма. Когда его становится слишком много, вот это и есть фактор, способствующий развитию атеросклероза. Холестерин в организме, если вот мы возьмем его концентрацию каждого конкретного человека, состоит из нескольких условных фракций. Первое – это то, что мы употребляем с пищей, условно говоря, такой внешний, да, то, что мы покушали. Это, как правило, процентов 25 холестерина. А второе – это холестерин, который синтезируется в печени в норме. И это очень важно, и это очень правильно. Потому что если бы концентрация холестерина в крови человека зависела только от внешнего питания, боюсь, что это была бы очень большая угроза для жизни, жизнедеятельности человека. Не мог бы он получать холестерин внешний, и это заканчивалось бы все печально. Поэтому уникальность организма в том, что он страхуется, и этот важный компонент он синтезирует. Синтезирует из других компонентов, которые мы получаем в пище, и не в качестве холестерина. То есть даже если человек будет употреблять исключительно растительную диету, в которой нет холестерина, у него все равно в норме будет холестерин в крови. Потому что печень будет собирать его из других компонентов, которые мы получаем с пищей и не содержащих холестерин. Это важно понимать. Вывод. Конечно же, если у человека есть отклонение уровня холестерина, он строго должен соблюдать диету. Это поможет снизить процентов на 20-25 уровень холестерина. И да, пришел человек, возраст 35 лет, нет давления, не курит, хорошая наследственность, но у него холестерин 6. Это не драматично, но это и не норма. И это ситуация риска развития состояния. Поэтому ему совершенно адекватно и правильно сказать, давайте перейдем на питание с низким содержанием холестерина. И это будет оптимально, правильно и безопасно. Но если пришел человек в возрасте 55-60 лет, и у него холестерин тот же самый 6,1, да, и у него уже есть давление, и есть уже начальные признаки атеросклероза, он сделал, допустим, ультразвуковую доплерографию сосудов шеи, то есть УЗИ шеи, сосудов шеи, и там доктор сказал, у вас бляшка. И просто рекомендация диеты здесь не будет оптимальной, потому что начиная соблюдать диету, он снизит вот на эти 20% холестерина. А ему нужен холестерин уже не 5, как вот норма без факторов риска, а нужен холестерин уже меньше значительно, если говорить в общем параметре. Но, как вы поняли из первой части вопроса, здесь нужно поднимать холестерин липопротеидов высокой плотности, да, и снижать холестерин липопротеидов низкой плотности. Здесь диеты не обойтись. Здесь нужны лекарственные препараты, которые вмешиваются в синтез холестерина. И там уже не просто надо до нормы его догнать, а там значения должны быть меньше, соответственно, вот даже условной нормы как таковой. Потому что при меньших значениях холестерин будет из атеросклеротической бляшки забираться, высасываться. То есть есть возможность даже достигнуть обратного развития этой бляшки. И поэтому питание – это далеко-таки не все, но важно на начальном периоде. У некоторых людей просто диета, а у некоторых людей это ситуация, которая помогает, но только в комплексе с лечением. Здесь очень важно вспомнить, что все продукты делятся условно на три группы. Продукты с высоким содержанием холестерина, с умеренным содержанием холестерина, ну и продукты с низким содержанием холестерина. И вот к продуктам с высоким содержанием холестерина как раз относятся в яичном желтке на 100 грамм яичного желтка 1085 миллиграмм холестерина. Это очень много. Для примера, допустим, ну вот если взять все яйцо, и белок, и желток, то там в 100 граммах яйца 373 миллиграмма на 100 грамм. Среднее яйцо – это где-то порядка 50 грамм, поэтому давайте поделим напополам. И в одном яйце получается порядка 180 миллиграмм холестерина. Условная норма. Человеку здоровому без каких-то факторов риска считается, что 300 миллиграмм холестерина в сутки в питании вполне достаточно. А у человека, страдающего повышенным холестерином, это значение не должно превышать никак 200. Поэтому, съев одно яйцо, человек уже выполнил практически, вот, грубо говоря, суточную норму. Но это ведь не все, потому что если он кушает еще сыр, а в 100 граммах сыра 110 миллиграмм холестерина, да? Вот, если возьмем продукты с умеренным содержанием холестерина, в говядине, в 100 грамм говядины 100 миллиграмм холестерина, в курице 88, в рыбе 70, да, в мороженом 47, в сгущенном молоке 29. И естественно, мы понимаем, что из других продуктов тоже человек что-то набирает. Холестерина нет в растительных только компонентах. Фрукты, овощи, зерновые, орехи. Вот там его нет. Поэтому, конечно же, если человек хочет вот совершенно строго сесть на диету без холестерина, это должны быть исключительно растительные продукты. Все остальное, к сожалению, это в той или иной степени содержит чуть больше, чуть меньше. Если у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний, если нет факторов риска, то считается, что оптимальным является где-то 2 яйца в неделю. Минимум, вот, а максимум 1 яйцо в день. То есть вот такая вот рекомендация. Она очень колеблется в разных рекомендациях, у разных нутрициологов. От 2 яиц в неделю до 1 яйца в день. Просто школы все разные, и я имею в виду специалистов, пока не пришли к какому-то единому мнению. Но здоровому человеку 1 яйцо в день вполне оптимально, но не больше. Все остальное это уже, к сожалению, с плюсом, и все остальное это уже, к сожалению, на запасы, которые с возрастом и дают не очень хорошие последствия. Человеку, страдающему высоким холестерином, сердечно-сосудистыми заболеваниями, это максимум 2 яйца в неделю. То есть тут другие совершенно составляющие. И переходить на понимание, что вот есть продукты без холестерина. То есть в основном это питание, близкое к растительным компонентам. Оно всегда было самым здоровым. Рыба и крупы, гречка и овощи, фрукты, овощи. Вот самое такое вот перспективное питание для человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволяет поддерживать вес, нормальный холестерин, но, безусловно, вместе с ситуацией, если есть показания приема лекарственных препаратов, тогда действительно это будет вот оптимально. Но мы с вами понимаем, что разные люди, разные диагнозы, разные степени диагнозов. Конечно, нужно это проговаривать по многим аспектам сугубо индивидуально для того, чтобы найти вот золотую середину, золотую рекомендацию в рамках «не навредить» и получить пользу от питания. Спасибо. Следующий вопрос наши радиослушатели из Белоярского района прислали. Очень интересно с моей точки зрения. Да? Организм человека вырабатывает алкоголь естественным путем. Зачем это нужно? Уважаемые радиослушатели, да, действительно, в организме человека вырабатывается алкоголь, этанол. В среднем в сутки где-то порядка там, ну, около 10 грамм. И концентрация алкоголя в крови в норме у человека может достигать 0,01 промилле. Но есть случаи, и описанные, так называемый синдром пивоварни, когда люди, не употребляя алкоголь, периодически или систематически оказываются в состоянии алкогольного опьянения. И раньше не верили, были такие случаи, да, непонятные. Человек приходил, обращался к врачу со словами, что у меня есть симптомы опьянения, есть симптомы даже похмелья. Вот. Я не употребляю, врачи не верили, но с течением времени удалось доказать, что у некоторых людей такая ситуация крайне редко, но может быть. В чем суть? Дело в том, что то, что человек естественным путем получает алкоголь, когда он берет какой-то субстрат, да, пищевой, содержащий углеводы, добавляет туда дрожжи, то есть микроорганизмы, которые биохимически перерабатывают углеводы, и в результате этого процесса образуется этиловый спирт, и получается таким образом приготовленный в домашних условиях алкоголь, содержащий напиток. Да. То же самое происходит в организме человека в кишечнике. Хорошо известно, что в кишечнике организма содержится очень большое количество микроорганизмов, микрофлоры. Микроорганизмы, они старее человека, они эволюционно возникли первые, и они являются, скажем так, неотъемлемой частью всего живого на Земле, и в том числе и они являются неотъемлемыми компонентами, с которыми развивались животные, человек. И эти микроорганизмы, они заселяют разные органы и системы. Кожу и, в частности, желудочно-кишечный тракт. Там они осуществляют огромное количество очень важных функций. Когда мы говорим о нарушении функции микроорганизмов в кишечнике, мы говорим, ну, по-старому о дисбактериозе, по новым каким-то терминам дисбиозе, нарушению, значит, вот микробиома кишечника, новые термины, которые более точно пытаются описать изменения качественного, количественного состава микроорганизмов. Но суть в том, что микроорганизмы, они в организме человека являются очень неотъемлемой частью работы кишечника. Во-первых, ту, допустим, часть растительной пищи, как клетчатки, которая не переваривается, они перерабатывают, и в результате их работы образуются вещества, питающие кишечник. Мы не можем эти вещества нигде получить, кроме как от микробов, от микроорганизмов, нормальных микроорганизмов кишечника. Они участвуют в синтезе витамина группы В. И показано, что чуть ли не от 30 там, до 60% витаминов группы В мы получаем как раз через работу микробиома кишечника, то есть от микроорганизмов, которые содержатся в кишечнике. Попытки современные изучить вот этот микробиом человека, они очень эффективные, но пока еще очень далеко от истины. Современные даже исследования не могут сказать, какова норма. У каждого человека настолько индивидуальные колебания в отношении количества и состава микроорганизмов. Вот среди этих микроорганизмов есть бактерии, которые участвует в том числе и в переработке углеводов. И результатом этой переработки формируется этанол, этиловый спирт. То есть это естественный процесс. Факт номер один. А зачем это нужно? Трудно, конечно, сказать, или организм уже приспособился к этанолу, или на самом деле вот этот процесс был очень важным для формирования. Тут трудно определить причинно-следственную связь. Но в конечном итоге, вот в определенной точке, мы совершенно четко знаем, что алкоголь, который вырабатывается в организме, во-первых, он учитывается организмом как очень важный элемент энергетического обмена. Мы с вами помним и признаем, что когда мы кушаем, то все компоненты пищи дают энергию. Из 1 грамма белка и углеводов формируется там энергия 4 килокалории, из 1 грамма жира 9 килокалорий, а из 1 грамма этанола 7 килокалорий. То есть по энергетической ценности для организма этанол, он даже более значим, чем белок и углеводы. Это не значит, что алкоголь нужно употреблять в качестве энергетического продукта. Ситуация как раз печальная в другой ситуации. Если человек употребляет алкоголь, он получает пустые калории. То есть калории, которые не идут на синтез белка, на синтез тканей. И поэтому люди, которые систематически потребляют алкоголь, они на определенном периоде времени перестают кушать. Потому что они калории получают из алкоголя, а калории эти пустые. И человек вот уже на определенной такой запущенной стадии алкогольной зависимости имеет проблемы с массой тела. Хотя есть и люди, которые выпивают, и закусывают. И, к сожалению, это уже другая ситуация. Если он хорошо кушает, еще и употребляет достаточное количество алкоголя, у него ожирение формируется в несколько раз быстрее. Это такой современный тип людей, употребляющих алкоголь. Хорошо выпивает, хорошо кушает. И даже если он сядет на диету, но не откажется от алкоголя, он будет получать большое количество калорий, которые будут идти на синтез жира. Современная такая вот особенность. Закусить, выпить, и масса тела, к сожалению, уходит в те параметры, которые способствуют развитию давления, болезням сердца, суставов, печени и так далее и тому подобное. Та доза алкоголя, которая вырабатывается в организме, она учитывается в общей дозе калорийности человека. Я имею в виду организм как очень уникальная такая система. Просто вот чем больше изучают ее люди, тем удивляются, насколько это просто какое-то уникальное и непонятное для человека система с огромным количеством просто фантастических решений как таковых. И многие понимают, откуда эти фантастические решения берутся. И следующий момент. Вот те небольшие дозы алкоголя, которые формируются в организме, они учитываются нервной системой в рамках регуляции настроения и многих других факторов работы, определяющимся обменом так называемых гормонов, медиаторов, дофамин, норадреналин, серотонин, извиняюсь за умные названия. Но это вещества, которые определяют эмоциональную сферу человека, его восприятие жизни, реакцию, ответ на стрессовые ситуации. И ученые фиксируют однозначно, если человек вне стресса, то уровень алкоголя у него нормальный для поддержания настроения, для поддержания обмена веществ, эндогенного этанола я имею в виду. Если у него стресс, то у него резко происходит расход этого вещества, падает концентрация и меняются многие процессы регуляции. Люди иногда делают такие коварные выводы. Ну, раз алкоголь эндогенный, очень важен для формирования настроения, обмена веществ, а давайте-ка я его добавлю как бы извне, то есть вот буду употреблять этот алкоголь. И здесь наука совершенно четко показывает, если человек начинает употреблять алкоголь извне, то у него резко нарушается образование внутреннего алкоголя, резко нарушается процесс обмена веществ в нервной системе, резко изменяются здоровое формирование эмоций, настроения, других параметров работы нервной системы, контроля, воли, меняется процесс энергетического обмена, полностью происходит слом системы. Поэтому даже здесь, вот, исходя из этого понимания важности внутреннего алкоголя, внутреннего этанола в поддержании обмена веществ, в поддержании работы нервной системы, четко понимаем мы систему, что внешний алкоголь, он просто все это катастрофическим образом нарушает, меняет, изменяет. Но когда формируется уже зависимость от алкоголя, это уже совершенно другая ситуация формируется. Это и при увеличении определенной дозы разрушается, уже полностью разрушается нервная система, поджелудочная железа, печень, почки, сердечно-сосудистая система. Здесь уже после определенной пороговой дозы алкоголь становится ядом, как и было зарегистрировано в определенном периоде времени, еще во времена Советского Союза, этанол регистрировался как яд. Так это и есть яд для организма. Совершенно очевидно, при превышении определенной дозы, а эта доза очень небольшая на самом деле, ее так вот, знаете, сдвинуть в рамках обычной жизни очень легко. Это такие небольшие на самом деле привычки, которые негативно сказываются в будущем. Поэтому экзогенный алкоголь – это во всех ситуациях в качестве традиции это очень плохо на самом деле. Вот, при превышении вот определенной дозы Всемирная организация здравоохранения совершенно четко говорит, что безопасной дозы алкоголя может быть только доза 20 грамм в сутки. Это с точки зрения повреждения внутренних органов. С точки зрения воздействия на нервную систему, другие системы, вообще абсолютно безопасных доз алкоголя нет. Тот алкоголь вырабатывается, который внутренний, его вполне достаточно для регуляции процессов обмена и работы нервной системы. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Что такое понятие накопительный метаболизм? Как избежать накопления излишнего? Уважаемые радиослушатели, такого термина абсолютного нет. Кто-то действительно говорит о накопительном метаболизме, кто-то говорит о бережливом метаболизме. Термин переводится по-разному, но суть заключается в том, что обмен веществ и способность накапливать эти вещества в организме во многом регулируется генетическими факторами. И когда применительно к вот термину накопительный метаболизм идет речь, говорится о определенном типе наследственно обусловленной реакции в организме, которая способствует избыточному отложению, в первую очередь в качестве запаса жиров, жира, что приводит к избыточной массе тела, к ожирению и к проблемам, соответственно, связанным с этими состояниями. Дело в том, что само по себе это понятие, оно подвергается достаточно большой критике, потому что врачи до конца не понимают, какую роль играет образ жизни вот в этом компоненте накопительного метаболизма, в каком виде чисто генетика. Ну, правда, скорее всего, в том, что и то имеет значение. Ну, представьте себе, два человека, абсолютно одинаковых по возрасту, по массе тела, и даже родственники пусть будут, да? Но одного привычка мало двигаться, а у другого привычка много двигаться. Тот, который много двигается, у него происходит расход энергии, и он имеет нормальную массу тела. Кто, значит, по-другому, обратная ситуация. Да? А вот, казалось бы, накопительный метаболизм. Но вместе с тем есть четко определенные гены. Гены, которые показывают, если у человека эти гены есть, то при употреблении, допустим, такого же объема пищи у человека без этих генов, у него запасы жира формируются быстрее. Ученые объясняют это таким естественным отбором, связанным с определенными периодами жизни в истории человека, когда у него естественным образом не было такого легкого доступа к пище. В определенные периоды жизни он вынужден был питаться растительной пищей, доступ к животной пище был резко ограничен. И выживали, естественно, те, кто имел вот это определенные вот гены, способствующие повышенному отложению жира в организме. То есть он кушал ту же самую порцию, что и его соплеменник, но у него обмен веществ был настроен таким образом, что запасы формировались больше. Раз запасов больше, в период голода он мог их расходовать. То есть он медленнее худел. Да? У него это накопление, оно способствовало выживаемости. И в критический период тот, кто не имел этого наследственного фактора, к сожалению, умирали от голода, кто имел, выживали. Этим во многом объясняется эпидемия вот таких вот сердечно-сосудистых заболеваний, избыточной массы тела, ожирения, метаболического синдрома, то есть состояний, связанных с избыточной массой тела. Ведь сейчас практически вот современный человек, если так среднестатистически взять, это человек с избыточной массой тела, как нам кажется. Да? Вот. А на самом деле это ведь совершенно не норма для человека в рамках выживаемости. Доступность к пище совершенно другая. Это факт. Последние десятилетия, столетия человек имеет доступ к пище совершенно другой по сравнению с предыдущими поколениями. Это по всем параметрам, по параметру, который мы любим обсуждать, сахар. Каждый раз говорю, бабушки и дедушки ели 2 килограмма сахара в год кристаллического, мы едим 36 килограмм сахара в год. Вот показатель за небольшой период времени, как изменились вещи. Раньше мясо это были определенные дни, праздники. Сейчас мясо да хоть каждый день, да и не по разу, да и ни в каком количестве. Праздник шашлыка это чуть ли не естественный сейчас принцип жизни человека. Было бы желание и вот и время, пожалуйста. Вот, и многие другие параметры, значит, изменились. А генетика-то не изменилась как таковая. И поэтому, изменив образ жизни, сделав наслоение на генетику, мы видим резкое развитие избыточной массы тел. Если хотите простой вывод, что такое накопительный метаболизм, это то, что многие из нас с вами называют широкая кость. Когда человек приходит к врачу, врач говорит после взвешивания, измерения о том, что, знаете, вот у вас вот метаболический синдром, талия большая, холестерин отклонен, сахар высокий, давление немножко повышено. Вот, значит, надо похудеть. Человек в ответ сразу ему с порога: а у меня кость широкая. У меня такие были мама, папа, и я такой, и я вот как бы диету не соблюдал. У меня вот это все. И вот он называет это широкой костью. Кости у всех одинаковые. Не бывает широкой и узкой кости на самом деле. Вот. Есть только вот этот именно бережливый тип метаболизма. Как избежать? Нужно совершенно четко все больше и больше двигаться к питанию, которое содержит все меньше и меньше калорий, пока не будет достигнута нормальная масса тела. А как только нормальная масса тела будет нормальной, зафиксировать свое состояние вот на вот этом образе питания. Я каждый раз рассказываю вам, уважаемые радиослушатели, что есть совершенно трезвое и нормальное питание, в трезвом смысле адекватное для современного человека. Порция гречневой каши, рыба на обед, овощи. И вечером то же самое. Порция каши, фрукты или овощи. И кисломолочные продукты, если переносит человек. Вот это все. Вот. А другие там белковые компоненты, это все вот по определенным, значит, праздникам, дням. И это нормальный процесс для работы организма. Все остальное это уже наш страх перед голодом. Это наше заедание тревожных расстройств, это наши переживания, а вдруг что-то случится с организмом, не хватит витаминов, а вдруг вот, значит, это все пойдет. Это все чисто психологические моменты, которые вводят нас от истинного и правильного понимания питания, особенно когда у человека избыточная масса тела. Принцип простой. Масса тела нормальная, значит, человек прошел профосмотр, общий анализ крови, биохимия нормальная, значит, он нормально подобрал для себя все продукты питания, и его питание соответствует норме. Если у него даже пару лишних килограмм есть, это уже ситуация, когда он кушает больше, чем может расходовать. А принцип борьбы с этим прост. Ограничение в питании, увеличение физической активности. Мы с вами об этом говорим, но если будут вопросы, давайте еще более подробно в следующих передачах это разберем. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: у меня сильно кружится и болит голова практически ежедневно. Врач-невролог сказала, что это мигрень и нужен ботокс в голову. Ну или пить антидепрессанты. Меня смущает такое назначение. Чем это может быть вызвано и куда обращаться? Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь я вижу в этом вопросе, во-первых, сомнения в диагнозе, определенную степень недоверия врача. Трудно мне поставить диагноз, но хотел бы все-таки сказать несколько слов для того, чтобы это сомнение развеять и сказать несколько слов в рамках поддержки доверия между врачом и пациентом. Дело в том, что это типичная ситуация, когда ставит диагноз мигрень, человек долго сомневается в диагнозе и не верит в него, потому что симптомы очень активны. Это заболевание, которое проявляется тяжелыми головными болями. Характерным проявлением является именно односторонняя пульсирующая боль, усиливающаяся при физической нагрузке. Она может сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к звукам и запахам. То есть она имеет такую яркую, достаточно клиническую картину, Вот. И у человека создается впечатление об очень таком опасном заболевании. И, к сожалению, еще и механизмы это развития этого заболевания, те, которые понимают врачи, их очень трудно объяснить и переложить их на такой доступный немедицинский язык, потому что в основе этого заболевания лежит несколько феноменов повышенной чувствительности, несколько феноменов выделения нервными окончаниями веществ, регулирующих боль, нарушение тонуса сосудов, резкое расширение этих сосудов и некоторые даже элементы такого микровоспаления в стенках сосудов. И все это соединяется сложными медицинскими терминами, и как бы мы ни пытались это объяснить, требуются такие глубокие знания физиологии, патологических изменений как таковых. И вот врач объясняет, что да, это мигрень, это заболевание, которое носит доброкачественный характер, оно не связано с какими-то другими заболеваниями, это не инсульт, это не органическое повреждение. Но некоторые формы часто повторяются, интенсивно проявляются. Это, естественно, приводит к какому-то элементу недоверия у человека. И поэтому вот именно аспект доверия, веры в компетентность врача и в ту информацию, которую он говорит, это, честно говоря, залог и половина успеха. Потому что когда речь идет о аспектах заболевания человека, даже в клинических рекомендациях, по поводу мигрени совершенно четко прописывается несколько очень важных аспектов. И первый аспект – это информация пациента о природе заболевания. И в клинических рекомендациях существующих подчеркиваются два пункта. Первое – нужно попытаться доступно и максимально человеку объяснить отсутствие органического повреждения головного мозга и отсутствие необходимости до обследования, переконсультации, посещения других каких-то специалистов, хотя жизнь такова, что большинство людей все-таки не до конца верят и будут еще раз перепроверять природу заболевания, настаивать на повторных обследованиях, на повторной компьютерной томографии, на повторной магнитно-резонансной томографии. Это такая типичная, к сожалению, история. Но объясняю, что установленный диагноз клинический, он имеет мощные весомые аргументы за характерной клинической картины, если проведен соответствующий перечень обследований, в том числе и однократно проведены исследования там магнитно-резонансной томографии головного мозга, то этому нужно доверять и следовать дальше рекомендациям врача. И лечение само по себе, оно не такое простое, как казалось бы, потому что здесь не только лечение приступов направлено на снятие отдельных мигренозных приступов, да, но и профилактическое лечение имеет очень большое значение. Но прежде чем перейти к аспектам лечения приступов и профилактического лечения, именно в рамках после информирования пациента требуется достаточно большой период времени для того, чтобы откорректировать образ жизни. Потому что образ жизни считается крайне важным фактором, провоцирующим это заболевание. И коррекция образа жизни начинается с ведения дневника головной боли. То есть человек должен вести дневник очень скрупулезно, записывать, когда возник приступ, с чем он связан, да, какие он лекарственные препараты принимает, какие провокаторы, какие симптомы. Только этот дневник помогает на самом деле понять, насколько стресс или пропуск приема пищи, или недостаточное потребление жидкости, или сбой гормонального фона, или естественные изменения гормонального фона у женщин, или прием алкоголя, или употребление определенных продуктов в пищу, таких как, скажем, шоколад или какие-то соусы в ресторане, они спровоцировали, соответственно, мигрень. Так же, как и лекарственные препараты, которые человек принимает. Иногда история разрешается достаточно интересным образом. Женщина пришла на прием, ей назначили гормонально-заместительную терапию. У нее и была до этого мигрень, но тут она стала просто активная и сильная. Эндокринологи, гинекологи назначили по ее определенным женским компонентам лечения. И у нее мигрень сейчас ушла совершенно в другие категории интенсивности боли. И только в этом дневничке и при плановой беседе врач видит, что связь-то вот она, ему гормонально-заместительную терапию назначили, возникла мигрень. Это я рассказываю несколько случаев из клинической практики. И переход на другие препараты или замена, или другие составляющие не помогают. То есть тут нужно такое скрупулезное медицинское расследование с точки зрения дневничка. А в этом дневничке выявляются наиболее важные провокаторы и изменения образа жизни. А вот дальше уже переходит врач к пониманию аспектов лечения приступа и профилактики. Если боли часты, нужен компонент профилактический. А здесь уже в том числе в клинические рекомендации включен, например, и ботокс в качестве терапии. Почему он применяется и для чего он на самом деле применяется? Дело в том, что ботокс – это вещество, которое блокирует передачу нервного импульса из нервной клетки в мышцу. То есть он предотвращает один из элементов развития вот, собственно, процесса мигрени. Один из компонентов мигрени – это как раз вот избыточная патологическая передача болевого импульса. И местное введение ботокса, оно предотвращает вот этот патологический процесс как таковой. Да, ботокс используется в косметологии очень широко, разглаживает морщины как раз за счет того, что тонус, значит, мышц он изменяется. Вот. Ну, во-первых, ботокс действует определенное какое-то количество времени, он не может действовать постоянно, и вот этот механизм на период адаптации к болезни и подбора лекарственной терапии как таковой. Для чего антидепрессанты? Дело в том, что мигрень очень часто сопровождается с той или иной стрессовой ситуацией. Антидепрессанты сами по себе обладают эффектом снижения боли. Они лечат сопутствующие расстройства нервной системы. Но любой человек с головной болью, особенно систематической, естественно, у него возникает вторичная реакция в виде стресса на болезнь. И требуется, чтобы это не вошло в патологический круг. Болит, он нервничает. От того, что нервничает, болит еще больше. Нужно этот процесс разрывать, он становится уже поддерживающим в рамках мигрени. Поэтому здесь вот такая типичная ситуация первичного недоверия. Ну, естественно, да, вот человек видит одни проявления, у него вот, ему говорят, что это функциональное заболевание, в общем, имеющее неотсутствующие риски каких-то осложнений как таковых. Плюс лекарственные препараты, действующие на разные звенья патологического процесса, вот из-за сложного компонента, который я попытался объяснить, но как бы я ни упрощал, к сожалению, он всегда будет немножко сложный, но они четко действуют и работают. И накопление знаний, чтение, самообразование, конечно, помогает все больше и больше прийти к пониманию вот ситуации правды. Врач поставил диагноз, и, скорее всего, это соответствует, хотя я, безусловно, не эксперт, не могу рассматривать, правда это или неправда, но рассказываю, что это типичная история вот, недоверия, переоценки, переосвидетельствования. У нас есть специализированные центры, которые занимаются этой проблемой. Это 40-я больница, значит, нейрохирургический корпус, прием невролога, занимающийся головной болью. Это институт мозга. У нас в области концентрирует основные такие консультации. Огромное количество неврологов в клиниках различных специализированных, действующих в рамках добровольного медицинского страхования, имеет огромное количество хороших компетенций. Ну, в общем, невролог сейчас достаточно компетентен и легко вот, ставит этот диагноз. То есть здесь не нужно так дополнительно испытывать какие-то сомнения. Нужно успокоиться и все-таки услышать слова, значит, которые бы вызвали у вас отклик правды и отклик доверия как таковой. Спасибо. В конце передачи мы традиционно вспоминаем основные вызовы для нашего здоровья в текущем времени. Основные вызовы для нас сейчас – это весенний-летний период, который способствует обострению хронических заболеваний. Поэтому нужно быть очень внимательным к своему здоровью, к своим хроническим болезненным процессам, для того, чтобы вспомнить рекомендации врача и быть очень деликатным к своему образу жизни. Вызов – это, безусловно, всплеск риска клещевых инфекций. Будьте очень внимательны, мы об этом говорим с вами каждый раз. Вызов – это, к сожалению, небольшой всплеск респираторных заболеваний, простудных заболеваний. Следует вспомнить об основных мерах профилактики: маски, дистанция, обработка рук, для того, чтобы, безусловно, снизить риск заболеть. Не болейте, берегите себя. Христос воскресе! Храни нас Господь!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.